მიმდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все события сейчас происходят на Васильевском спуске в Москве, где люди пришли отметить годовщину присоединения Крыма к России. Вот насколько радостно им сейчас, насколько им торжественно там, мы обсудим, потому что вот здесь сидят в студии свидетели этого события. Я, например, туда сходила. И со мной мой коллега, пожалуйста, познакомься, Илья. Илья работает у нас на радио «Свобода». И тоже был вот там среди участников, среди
тех, кто... На этом прекрасном мероприятии.
На этом прекрасном мероприятии он тоже познакомит вас со своими впечатлениями. С нами Аркадий Дубнов. Аркадий, почему вы не ходили на это прекрасное мероприятие? Вот какое-то у меня подозрение, что не было вас там.
Ну, я наблюдал за ним в онлайновой трансляции.
Достаточно.
Да, да. Ну, так вот что народ не полный без меня.
Духом вы не пропитались тем, который мы с Ильей пропитались. В общем, вам придется подслушать наши вдохновенные рассказы.
Да.
Так, Илья, пожалуйста, ваш отчет о проделанной работе.
Ну, проделывать эту работу я начал еще дня два назад, когда я смотрел сайт массовки.ру. Именно на этом сайте, ну, он довольно известный, на нем набирают массовку на такие политические акции, и там было несколько объявлений, по-моему, штук 7 я насчитал, и там набирали народ. На каждое из этих объявлений откликалось человек так по 50, и вот я посмотрел на первое, народ собирался у метро Боровицкая, человек должен был стоять с табличкой «Елена-ТВ», что бы это ни значило. Ну, и там действительно...
«Елена-ТВ» — это вообще знакомое ТВ. Это ТВ донецкого телевидения.
Ну, да.
Донбасского, как... Ой, ДНРовского.
Ну, не важно. Ну, у них просто несколько там. «Царьград ТВ», да, неважно. И они организовались, там толпа была 100 человек примерно, и пошли в сторону Васильевского спуска, делая большой крюк. Таких групп я там насчитал, наверное, 20. То есть, так навскидку, это 1002 человек.
1002 человек шли вот этой колонной.
Да. Они огибали Кремль с другой стороны. И проходили, там были, видимо, специальные рамки металлодетекторов для них.
Ну, понятно. Туда. Я добавлю к этому своих... Мы шли, видимо, с разных сторон, потому что я шла со стороны Большого Замоскворецкого моста из метро «Полянка», потом по Большой... по... Господи, боже мой, что у нас выходит на...
По Большому Каменному.
Нет. На мост...
По Большому Москворецкому, Большая Ордынка.
По Ордынке, конечно. Да. Я шла по Большой Ордынке, улице... к сожалению, теперь печально известная, по Большой Ордынке, к Большому Замоскворецкому мосту. И что меня поразило? Я шла в половине пятого, в пять должно было начаться мероприятие. Мне навстречу шли люди, к моему возмущению, я, с флагами, уже, видимо, отметившись, что-то получив, они несли под мышкой флаги России и спокойненько себе валили по домам. Что это такое, вот, Илья, ну как это вообще расценивать?
Была разная информация, когда будет проходить это мероприятие, потому что изначально с 2 до 5 оно вроде как планировалось, потом концерт перенесли, и он начался вообще, по-моему, часа в 4, если я не ошибаюсь.
Нет, в 5, не раньше, в 4, я еще, в 4:30 я шла еще и видела на экранах, показывают заснеженный какой-то то ли Крым, то ли чего, Путина еще из Георгиевского дворца, из Георгиевского зала, то есть все это еще пока шли консервы, никакого концерта на экранах не было в 4:30.
Ну вот я помню, что примерно в 5 начала там Лариса Долина.
Да. Вот. Нет, Харатьян. Вышел Харатьян и сказал. А что он сказал, я прекрасно помню, что вот в то время, когда появилась Эйфелева башня, Крым был наш. Угу. В то, когда Петр Ильич Чайковский писал свое «Лебединое озеро», Крым был наш, сочинял, Крым был наш. И таких фактов можно привести много, сказал Дмитрий Харатьян. Но не все привел, к счастью, только 2. Ну, давайте посмотрим, вы сюжет же сделали.
Да,
давайте
да.
Посмотрим сюжет. Сюжет, который снял Илья вот там, на месте событий.
А расскажите, почему вы матери России? Вот с таким флагом идете? сотрудничество.
Уже никого не пускают, мы ходим
наш разработчик за уши.
А что должен признать Обама, по-вашему?
Признать Обама за очевидные.
Ну а что? Ну а вы здесь почему?
С друзьями.
Друзьями?
Да.
Друзья вас позвали сюда, да? А чему посвящен этот митинг, вы знаете?
Нет.
Радуйтесь! Это уже отбылось! Историю мы творим! Чувство, что раньше любовью звалось, сегодня зовется Крым! От сердца к сердцу оно проносится! Десятибальный смерч! Я, Севастополь! И Феодосия, Бахчисарай, и Кеш, без вариантов, сомнений, без. Противнику нечем скрыть. Крым, Россия, Христос, воскрес. Иначе не может быть.
Я считаю, нужно освобождать всю Украину от киевской хунты. Тогда Украина, возможно, захочет вернуться целиком в состав России, как это было раньше.
Ну, прямо всю Украину, от Донецка до Львова?
Да.
Ну, разные там были люди, были, которые про снарядки, были, наверное, не то чтобы от души, но понимали, что они, может быть, и от души были. Я вот тоже как-то не уловила, где они там стояли. Ну, были, наверное, и те, которые за идею.
Были.
Да,
мне
конечно.
Многие
да.
люди говорили о том, что для них это большой праздник, вот вхождение Крыма в состав России. Аннексия, они это, конечно, не называли. Вхождение Крыма в состав России. Большой праздник. Будем отмечать.
Ну, что меня удивило. Вот вы сейчас видите фотографию. Вот эту фотографию. Вот эти два молодых человека стоят. Я говорю, можно вас сфотографировать? И вот, который, видите, закрывает лицо. Он не хочет. Это удивительный какой-то такой митинг. Я много снимаю на болотных митингах. Люди, раз они уже пришли показать свои лица, показать, что
свою
они
поддержку.
За это, свою позицию, свою поддержку. Почему они закрывают этим плакатами лицо? Это не он не один вот такой закрыл лицо. Я не очень понимаю.
Ну, вот эти матери России, ну, парни, которые были с флагами матери России, у меня тоже ушли от ответа.
Тоже ушли
и,
от ответа.
И, в общем-то, они сказали, ну, да, дали вроде как плакаты, но не снимайте, пожалуйста. И они это уже, конечно, не под камеру говорили.
А вопрос, можно ли? Я только что увидел на фотографии огромный шар над колонной демонстрации, на котором было написано «Трезвая Россия».
Да, да, вот да. Я его снимал, это «Трезвая Россия».
Да, «Трезвая Россия». Да. А что, да. Какая-то там была нетрезвая тоже?
Ну, там нетрезвая была, она была в арьергарде. Ну, там кто-то втихую разливал, но...
А вот интересно, почему нужно нести шар, отдельно выделенный, так сказать, под этим слоганом «Трезвая Россия», как вы думаете?
Ну, я думаю, что это просто есть такая партия. «Трезвая Россия», движение. То есть это просто название
движения «Трезвая
Россия». Никто, не анонимные алкоголики, да, которые лечатся. Нет, нет, они открыто говорят, что это «Россия трезвая». И, по-моему, они действительно выступают за трезвость. Я не очень вникала в их программу этой партии, но, по-моему, они выступают за трезвость. И сейчас вот я попрошу показать фотографии Красного Креста. Там произошла очень странная, удивительная для меня история. Я подошла вот уже когда... Вот на этой площади, ну, вот это место Бориса Немцова, сразу мы скажем для всех, что место Бориса Немцова было защищено,
да.
Было отцеплено, что все в порядке, все цветы сохраняются, все они, в общем, все очень
там
было много волнений.
Многие активисты, да, действительно волновались, но вот я когда подошел, полицейский кордон, традиционные железные заборчики и все. Ну вот народ просто проходил мимо. Может быть, многие действительно не знали, кто такой Борис Немцов и что там случилось, почему там цветы лежат.
Во-первых, я представлю вам коллег, которые с нами сегодня на связи. С нами на связи из Крыма Андрей Сандра. Здравствуйте. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как хорошо вас слышно. Прекрасно. С нами на связи из Киева Иржи Юс, чешский журналист газеты «Актуалити». Иржи, здрасте.
А, уже слышу, уже все нормально, да.
А, уже слышу, отлично. Иржи с нами на связи, потому что он совсем недавно побывал в Крыму. Вот уже моих коллег я представила. И, знаете, уважаемые слушатели, вопрос к вам простой сегодня. Праздник ли для вас сегодня? Вот вы сегодня отмечаете эту дату вхождения Крыма в Россию. Вы делитесь с нами своим настроением. Давайте, знаете, я сразу дам слово Виктору из Керчи, потому что раз человек дозвонился, Керчь, Крым. Здравствуйте, Виктор.
Я не просто из Керчи, из Крыма. Я уже 17 лет керчанин в Израиле и горжусь.
Понятно, так. То есть вы все-таки из Израиля звоните?
Ну, я крымчанин. Я вот сегодня говорил тоже по случаю на израильском радио Река и напоминал, что 18 марта это не совсем точная дата. Дело в том, что референдум в Крыму проходил еврейский праздник Пурим. Это дата Юдалит Беадар, то есть для меня, как русского израильтянина или украинского грека, потому что я керченский загинайло запорожец Буриченко и бабушка моя Дайнека, это понтийская гречанка. Я все эти 17 лет на Керчком УА и где только можно, мы говорили, что мы хотим быть все-таки с народами, которые нормальные люди, которые признают народы
так,
Крыма,
Виктор,
и мы хотим...
Да. То есть вы на расстоянии рады, что Крым вошел в состав России, но вы поедете обратно, вернетесь в Керчь по этому поводу, что теперь счастье-то сбылось.
А я оттуда, знаете, я оттуда и не уезжал. То есть вот белой акации, цветы эмиграции.
Да, все понятно. Вы там мысленно с ними. Зачем надо было уезжать, если вы живете все время мысленно с ними, всем, всей душой, всем сердцем, мозгами, головой? Зачем люди уезжают, мне непонятно совершенно. Как вы считаете, Аркадий Дубов? Зачем они едут? Тем более, что мечта сбылась.
Ну,
надо вернуться.
Большое видится на расстоянии.
Да. Да.
Нужно
да.
ехать далеко и увидеть, как все теперь правильно.
Да. Хорошо. Вот появились, кстати сказать, флаги. Вот я хотела вам рассказать странный эпизод. Подхожу. Это, опять же, начало митинга. Это только 5 часов. Я подхожу и вдруг вижу группу Красного Креста, Российский Красный Крест, сворачивает флаги. Заворачивает. Я говорю, почему вы сворачиваете? Только все начинается. Вот Путина еще даже нет. Путина нет, не вышел. Они говорят, нам поступила команда от организаторов свернуть флаги. Красного Креста здесь вот, ну, не должно быть вот этих флаг. Почему, интересно?
Ну, так это же НКО западные, это же, в общем, наверное, они агенты иностранные.
Так а чего, так они должны присягнуть на верность, эти агенты? Чего они не хотят присягнуть?
Нет, ну, раз они не присягнули, значит, им там нечего делать. Ну, не их это праздник. Это праздник,
не,
это
да,
праздник людей, которые видят в этом, как вам сказать, вот как сегодня сказал Аксенов, да? Это мы победили, как он сказал, это победа крымчан под руководством Владимира Путина. Ну, вот я смотрел онлайн-трансляцию, это буквально цитата. Победа крымчан под руководством Владимира Путина, да? Ну, понятно, что ну, про Красный Крест мы уже сказали, им там как бы нечего было делать. Вот он сейчас как раз выступает, фотография, да? То есть, вообще говоря, еще одна серия... очень многозначительных признаний, которые были сделаны даже сегодня. То есть референдум ни при чем, все, что происходило, были извинения ни при чем, командовал всем Владимир Владимирович Путин.
Ну вот, он такой сценарий написал,
да,
и он
да,
его воплотил.
Это, так сказать, продолжение фильма.
Продолжение
известно,
фильма,
да.
Что
ли? Да, да. Недавно в фильме же мы увидели, что он, собственно, всем да. командовал.
Да, что он так решил. Хорошо. Мы обращаемся в Крым к нашему коллеге Андрею Самбросу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, еще раз здравствуйте. Да. И расскажите, как вы отмечаете. У вас, конечно, не так формально, как здесь. Здесь тоже, вот видите, по-разному люди, но сказать, чтобы просто энтузиазм зашкаливал, мы не можем с Ильей как свидетели. А как у вас?
У нас по-другому.
Рассказывайте.
В Крыму немножко подпортила вся погода. Просто вчера вечером выпал снег, наверное, за всю зиму в Крыму. И сегодня была жуткая слякоть. Очень много снега на улице. Это, конечно... подпортило всем настроение, подпортило праздник. Ну, люди в центре есть, вроде бы есть какая-то даже культурная программа, которую там усиленно откатывают. Политические партии раздают газеты, люди ходят, улыбаются. Я не могу сказать, что есть какие-то совсем такие массовые мероприятия, или что людей здесь там сгоняли на митинги, или вообще какие-то митинги проводили. Ну, в общем-то, довольно позитивное настроение, потому что подавляющее большинство крымчан поддерживают фактическое включение в состав Российской Федерации, и с этим трудно поспорить. Вот как-то так здесь праздно.
Андрей, а вот какие-то более скептические настроения существуют, или все, несмотря ни на что, ничто не может людей изменить в этом решении, в этой радости? никакие
почему,
трудности.
Почему у людей, да, почему у людей должно меняться решение? Если посмотреть на бюджет того года, который будет тратиться Российская Федерация в Крыму, то он примерно вместе со всеми спецфондами составляет 140 миллиардов рублей. Если разделить на население Крыма, получается примерно за год по 60 тысяч на каждого младенца, студента и бомжа. То есть, ну, почему крымчане должны быть против того, что с ними вот так вот носятся, демонстрируют показательно любовь и готовность там, спасать от любой демонической силы в виде западного мира, хунты или там, всемирных заговорщиков. Ну, конечно, этого не происходит. Здесь совершенно своя уникальная мифология. И нужно просто пожить в Крыму, чтобы прочувствовать это все. Конечно, скептические взгляды есть, как и везде. Но просто нужно смотреть на соотношение масштаба. Если есть, да, соотношение вот этих двух групп. Если присоединение России к Крыму считают благом и поэтому празднуют этот день там, свыше, ну, я думаю, 80% или под 80%, то вторая скептическая группа, она выглядит как такая, знаете, как такие внутренние диссиденты, молчащие. Они просто вот так вот терпимо относятся к происходящему и стараются особо не высовываться.
Да, да.
А скажите, а вот среди этих 20% большинство, по вашему мнению, это кто? Это крымские татары?
Ну, я бы не сводил все к национальному фактору. Нет, конечно же, не только крымские татары, хотя в первую очередь, наверное, все-таки они. Разные люди совершенно. Крым же, поймите просто такую простую вещь, что здесь политические взгляды в первую очередь связаны не только даже с национальностью, хотя, может быть, я как раз в этом вопросе не прав, это моя субъективная точка зрения, а просто с политическими убеждениями, с личной историей человека. И если здесь раньше была такая вот игра Крыма с центральными властями, наверное, против отдельных национальностей, она сейчас сохранилась, но к вот этой вот условной протестной группе добавились просто люди с другими политическими убеждениями. То есть все, кто против сильного государства, жесткой централизованной власти, против такой модели общественного устройства, просто эта группа, пределы этой группы изменились. Они не похожи на то, что здесь было раньше, и я бы не сводил их только к национальному фактору.
А вот у меня еще один такой вопрос. Вы говорите, что потрачено 60 тысяч на каждого крымчанина.
Будет потрачено.
Будет потрачено. А вот у людей есть ощущение, что и в дальнейшие, в будущие годы также будет тратиться по 60 тысяч на каждого человека?
Да, конечно, есть такое ощущение. Оно совершенно логично возникло, потому что после так называемой русской весны прошлогодней произошел резкий рост заработных плат у бюджетников и социальных выплат у пенсионеров. И невзирая на то, что это повышение сажал валютный кризис, так или иначе, постоянно существуют информационные поводы, хорошая информационная работа с населением, подготавливающимся к новым совершениям. Понятное дело, что жизнь на полуострове в экономическом и социальном плане, по моим наблюдениям, не стала проще. Она примерно такой, как и была, такой и осталась. Особенно если смотреть на каждую отдельную сферу. На логистику, на недвижимость, на те же самые продукты питания, ну, на что угодно. То есть, если внимательно присмотреться, везде есть проблемы, может быть, другие. Но, в общем-то, уровень жизни примерно остался тот же самый. Но в абсолютных цифрах, конечно же, изменения произошли. И крымчане, вот среднестатистический крымчанин, он живет в такой вселенной, в которой вот сейчас любое полезное действие, которое производит власть, будь то ремонт дороги, строительство какого-то дома, любой проект, который она запустит, даже там самый мелкий, незначительный, конечно же, ставится в абсолютный плюс. Там, чуть ли не сам Владимир Владимирович все вот это вот делает, мы просто радуемся жизни и довольствуемся, как классно, что мы теперь в России.
То есть это не эффект холодильника, а эффект телевизора, можно сказать?
Можно сказать так, конечно. Можно сказать, что это все эффект телевизора. Однако же эффект телевизора, он играет значимую роль только тогда, когда есть какие-то подтверждения в действительности. А в действительности, опять же, в абсолютных цифрах, доходы населения как бы возросли, да, если не учитывать все эти валютные колебания. Ну, понятное дело, что если раньше там бабушка могла на пенсии купить себе там 200 буханок хлеба, а сейчас она может где-то купить там 400, то, ну, вот люди мерят как-то проще, да, по своей жизни. То есть, и здесь, конечно, изменения были.
Спасибо, Андрей. Продолжим с вами разговор. Может быть, будут вопросы у наших слушателей. Давайте мы послушаем звонки. Потом вот Иржи Юс нам отчитается о своей поездке в Крым. Пожалуйста, Александр из Москвы, говорите.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня лично видел, выходя из метро в одном из рабочих районов Москвы, с одного из наших салонов шла делегация, человек 50-60. С весьма унылыми выражениями лица, честно вам скажу. Обычная примитивность, как написано на этих лицах. Шли они просто выполнять указания руководства. Вот. Шли по направлению к метро с этими транспарантами, совсем со смотанными, со свернутыми. Явно понятно, куда и на какую акцию они шли. Вот эти ответы, которые вам звучат, которые в начале передачи там продемонстрировали видео, уничтожать какую-то 5-10, ну, а как вам еще люди, бюджетники, которые зависят от этого государства, от этих зарплат, от этих рабочих мест, от их наличия, что они вам еще будут отвечать? Вы должны подразумевать, что тут есть доля лицемерия, точно такая же, которая была в гитлеровской Германии, в сталинском СССР. То есть люди, конечно, будут неискренни, ни под камеру, ни даже без камер.
Ну, Александр, но тем не менее, вы же не, ну, как сказать, я даже удивляюсь, что этого нужно. Ну, вы же понимаете, что вокруг вас же есть люди, которые это поддерживают. Ну, вот этот Крым наш-то.
Как вам сказать, да. Поддерживают, да, но назвать это осмысленной да. поддержкой. Вот осмысленной поддержкой вот. В том плане, что человек не мыслит, рассуждает, нет.
Да.
Это результат пропаганды, что человек явно одурманен. Ну, что там, под наркотическим опьянением, там, алкогольным опьянением человек ведет себя неадекватно. Это реакционно адекватное поведение в результате одурманивания нашей пропаганды. Вот, а то, что говорил товарищ из Крыма сейчас, я согласен, пока у Путина будет ресурс выплаты пенсии в этом Крыму, ресурс организации рабочих мест, выплаты зарплат рублевых. Вот. Конечно, сейчас люди замкнуты каждый сам на себя, основная масса, на свои проблемы. Конечно, они будут смотреть в эту сторону.
Спасибо.
Если не будет у Путина такой возможности, ну и закончится тогда все это.
Понимаете? Понятно. Спасибо большое. Сейчас я просто хочу обратить внимание зрителей нашего эфира на этих девушек. Вот я к ним подошла, попросила разрешения их сфотографировать. Они очень с такими довольными, счастливыми лицами стоят, флажки. Видите, у них целое, по-моему, 100 флажков у нее в руках. И я спросила, вы откуда приехали, но они сказали, что они москвички. То есть вот Москва все-таки приветствует этот митинг в лице этих девушек. И да, ну еще вот в заключение того, что сказал наш слушатель, встретила там коллегу своего одного из государственного СМИ на этом мосту, сказала ему, что я не вижу энтузиазма. Ну вот хоть не потому, что я пристрастная. Конечно, я пристрастна, мне это все не нравится. Но не вижу, но это казенная, бездушная, со студентами говорила. Ну прячут глаза, отвечают шутками. Ну вижу, что просто... И тут мне человек говорит... И не надо энтузиазма. Главное, что государство показало свою силу в том, что оно смогло собрать вот этих людей на этой площади в таком количестве. То есть уже достаточно хорошо, с его точки зрения, оно поработало и может еще управлять людьми, что уже плюс.
Ну так где-то нужно эти 86%, как называется,
продемонстрировать,
да, а частично, извините, за пошлость откэшить. Сказать. Да, вы же говорили, что
да.
Сколько рублей стоило, так сказать, премия?
350. Кстати, раньше стоило 300, а вот сейчас...
То есть индексация да. все-таки не соответствующее падению
рубля.
Ну,
рублей, хоть как-то проиндексировали. Пенсии не индексируют, а вот...
Не, ну вот слушатель абсолютно прав предыдущий, что, в общем, надо понять людей, которые ищут любой источник дополнительного, так сказать...
Времена тяжелые,
да.
трудные. Иржи Юст.
Теперь мы
вас слушаем. Вы съездили в Крым, вы иностранец, вы совершенно человек объективный. Выслушали наверняка обе стороны. Ну, может быть, там всего одна сторона-то и осталась, поэтому мы не знаем, вам виднее. Пожалуйста, расскажите, поделитесь впечатлением.
Меня, честно, Крым поразил, потому что я ожидал совсем другое. Я ожидал там, правда, праздник жизни, что теперь в Крыму все заживут. И оказался я на острове, где цены, как в Москве, снабжения нет, проблемы с водой, с электричеством. И я так и не понял, за что люди в кавычках сражались, да? А за что они выходили на митинги, что они там праздновали год назад. Они мне это сказали, самое главное, что у нас нет войны. Для них это принципиально, что в Крыму нет войны, что в Крыму не так, как на Донбассе, и они это счастливы. Несмотря на то, что цены в магазинах, правда, достигают московских цен, что есть проблемы со снабжением и все такое. Я поэтому прекрасно понимаю, почему люди там не радуются, почему не выходят сегодня на какой-то большой митинг, на какое-то празднование, потому что, по сути, мне кажется, праздновать нечего, потому что они, конечно, Крым стал частью России, но те бенефиты, которые, может быть, люди ожидали, мне кажется, не получили. Конечно, было сказано, что бюджетники там кое-что повысили, но есть большое количество людей, которые не получили такие деньги, а которые страдают от всего этого материала.
Иржи, ну я, честно говоря, с вами бы не согласился в той части, где вы говорите о том, что они как бы рассчитывали на большие деньги, да, и на какие-то блага материальные. Но я действительно верю, что подавляющее большинство крымчан все-таки, рассчитывая на более, как бы, более высокий уровень благоденствия и повышение уровня жизни, все-таки исходили еще из некоторых таких идеологических и каких-то других душевных пристрастий. Они действительно хотели, наверное, быть в России. Я это могу понять, и я не думаю, что сегодня надо делать из этого абсолютно окончательный вывод, да? Построить. Действительно, несмотря ни на что, мы за ценой не постоим, построим мост там Керченский и так далее. Деньги придут, это наладится. Другое дело, что вот судя по тому, что даже вот вы сейчас рассказываете, ссылаясь на то, что главное для них лишь бы не было войны, это любимый лозунг, так сказать, нашего народа, хотят ли русские войны, да? Вы понимаете, вот это как раз и есть продукт этого основного концепта пропаганды, да? Что, мол, они говорят... Слава богу, у нас не так, как в Донецке. Так вот, мы же вспоминаем, что сначала был Крым, а потом был Донбасс. И, да, ведь сначала было, так сказать. И в тот момент им было непонятно,
если
чего
бы не
Крым,
это. Если бы не было бы Донбасса, мы бы так сказали.
У меня вообще крамольная мысль возникает, абсолютно крамольная, да. А уж не специально ли замутили так кроваво Донбассу, показать крымчанам, чего они должны были избежать, вы понимаете?
Потом уже.
Да, но это совершенно, так сказать, да, вывороченная логика оправдывания, так сказать, трагедии Донбасса, тот мир, который сегодня в Крыму. И об этом, постоянно об этом говорят, так сказать, и Путин, и говорят люди, которые приехали из Крыма, и политики, и так далее. Это, можно об этом много говорить, я готов, так сказать, некоторые вещи, может быть, пояснить, но вот эти две вещи важные, значит, сначала все-таки не прагматизм, а некие, так сказать, идеальные соображения, а второе, совершенно как бы зомбированность вот этой ложной пропагандой.
Сначала запугали, да.
Что там есть идентификация с Россией, конечно, большая, потому что там подавляющее большинство людей, конечно, себя чувствует русскими, да, это без вопросов, да. Поэтому я вообще даже не задавал такой вопрос, если они сомневаются, если они хотят вернуться в Украину, потому что, ну, это глупые вопросы для людей, которые на самом деле себя чувствуют русским. А еще про оппозицию. Конечно, оппозиция там есть. Я там общался с журналистами, политиками, которые, конечно, не хотят публично, например, даже сейчас, да, как-то выступать даже в зарубежных СМИ. Общался с крымскими татарами, у которых там, конечно, очень скверное положение, которые тоже, кстати, боятся выступать теперь на стороне СМИ, потому что боятся преследования.
Хорошо, мы послушаем, что москвичи. Спасибо, Иржи, оставайтесь с нами на связи, конечно же. Аркадий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот сегодня ложил их, мне подсказал мое ощущение. Мы вместе. Мы действительно вместе, не буду уточнять в каком, но запах уже вполне отчетливый. И вопрос в том, как мы глубоко там окажемся. И в последний год весь чувствую себя иногда жутковато, потому что даже и сейчас у многих людей радость совершенно искренняя. Вот я видал когда-то наркоманские тусовки, вот, свежезапинутые, примерно то же самое. Uh-huh. А точнее, я тут понимаю, как чувствовали себя нормальные люди, не захваченные этой волной, в Германии в конце 30-х годов, прошлого века. И это происходит иногда с... До сих пор соседи нормальные, вроде бы трезвые люди, вдруг на это повелись. А сейчас стало еще немножко жутковатее, когда я прослушал выступление этот фильм с Путиным, потому что, вы понимаете, что Гитлер все-таки был не настолько беспашенный. Я не могу себе представить, что он в 40-м году бодро и с упоением рассказывал, как проводились аншлюсы, про террористические группы, про убийство Дольфуса, про Гребенскую провокацию.
Нет, ну, Аркадий, у него не было такого прекрасного профессионального телевидения, давайте его пожалеем в этом смысле, это другая совсем история. И я поняла, что Аркадий не радуется. Виталий Злобни, вот вы, может быть, радуетесь все-таки, я надеюсь.
Да.
Да, я помню, что вы должны радоваться, да, пожалуйста.
Ну, я просто сейчас скажу. Мне довелось участвовать в мероприятиях в честь 303-го соединения России с Украиной. Это было в 1954 году в мае. Я был в составе делегации Московского энергетического института, где я учился. И мы тогда встречались в Киеве с киевским политехом. Но тогда это было таких серии дежурных праздников. Тем более они как-то буднично происходили. В то время, если бы Крым присоединили бы к Таджикистану или к Карельской автономии, это ни у кого не вызвало бы никаких вопросов или эмоций. Ну, правда, ради, надо сказать, как-то странно была тогда эта передача Крым. Что-то чувствовалось такая...
Ну, да, спасибо, Виталий. Я только хочу сказать, что вот только что у нас был в эфире в предыдущем Леонид Млечин, который сказал, подарок, не подарок. Никто не трепыхнулся, никаких не было тогда ни разговоров, ни дискуссий, ни вопросов. Передали. Ничего, это все прошло совершенно...
Ну, мало того, с 91-го года никаких подвижек в сторону России не было.
Никаких абсолютно не было.
Я
мечтать, могли вернуться, но...
Я к Виталию хочу обратиться как коллега. Я тоже кончал Московский энергетический институт, да. Mm-hmm. Правда, в 1954 году мне было немного лет, 5, и я не участвовал в этих мероприятиях. Но вам вот что скажу. Вы правы, тогда, конечно, никто бы не обратил внимания, присоедини там Крым к Таджикистану или наоборот. Была одна страна, внутри, так сказать, не имела никакого значения административная принадлежность. Но вот мы сегодня, мне кажется, вот всей мощью, так сказать, пропаганды и навязываемое нам как бы восприятие действительности через президента Российской Федерации, возвращаемся, опрокидываемся в то время, которое закончилось, по его словам, как величайшая геополитическая катастрофа. Сегодня, обратите внимание, вот я записал в его речи на Васильевском спуске. Он сказал, русские и украинцы – один народ.
Ужас.
Нет, это не ужас. Это концепция, которая выдерживается постоянно, и она навязывается. И, в общем, в принципе, может быть, даже оно и так, но... Что под этим подразумевается?
Но это не
что
один есть... народ.
Хорошо, но даже если...
Русские поляки один народ, русские литовцы
восточные
один народ.
Восточные славяне, западные славяне. Нет,
да.
Под этим подразумевается постоянно навязываемое представление о том, что Украина, в принципе, не может
страна,
быть отдельным государством.
Конечно,
да?
Конечно.
Подвергается сомнению право украинцев иметь собственное государство. Да? И дальше я внимательно слушал, как же он дальше будет развивать эту мысль. А он говорит, мы будем восстанавливать межгосударственные связи, тем не менее, с Украиной, но при этом он успел сказать, что мы дождемся, когда украинский народ там типа воздаст должное тем, кто его привел в сегодняшнее состояние. Mm-hmm. Как бы, такая
сначала,
мысль,
да?
Да? Но потом мы восстановим межгосударственные
значит,
связи.
Значит, перевоспитается этот народ,
дальше
тогда
немножко,
мы его...
Дальше он немножко, извини, так сказать, смущенно улыбнувшись, сказал, ну, мы будем вместе преодолевать трудности, которые мы сами себе создали в последнее время. То есть для меня это было совершенно поразительным признанием того, что президент Российской Федерации...
Сами себе.
Да, выяснил, что страна живет в трудном положении. Он, в общем, как Иосиф Сталин, значит, за терпение поднял тост после мировой войны. Он как бы почти поднял тост. Мы вместе все это выдержим, да? Но ради чего, в общем, мы так все-таки не понимаем, да? Ради того, что Украина поставлена перед невозможностью строить государство, да? Эти очень странные тезисы, и я вот, Виталий, вам возвращаю это как бумеранг, понимаете? Да. Вернуться в прошлое ведь так просто нельзя, вы знаете, да, в ту же воду не войдешь. Поэтому вот эта попытка вернуться в ту 300-летнюю годовщину, да, она чревата кровью, и мы это уже видели.
Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Лена.
Здравствуйте,
здравствуйте, уважаемые гости. Лена, я вот по поводу вопроса, который вы задали, конечно, я не праздную.
Угу.
Мне даже печально очень, понимаете, что мы шли 20 лет в Евросоюз, закончилась холодная война с Соединенными Штатами. Угу. Мне очень печально по этому поводу. А вот вопрос у меня будет такой. Вот понимаете, Владимир Владимирович Путин сказал, что начал работу по присоединению Крыма к Российской Федерации. А вот если начнет работу Япония по присоединению островов Курильской гряды таким же образом, если начнет Германия по присоединению бывшего Кенигсберга Калининграда, Калининградской области таким же образом, как вот вы считаете, это будет законно или незаконно? Если это все законно, которое произошло в Крыме, то как будет происходить это, если зеленые человечки появятся на этих территориях?
Зеленые самураи. Пожалуйста, Аркадий,
ответьте. Ну, я вам отвечу так. Я вот после фильма, который нам показали, да, 2,5 часа лучшего времени нашей жизни, да, я обратил внимание, да, я потом подсел, как наркоман на иглу, я смотрел 2 вечера программы телевидения, так сказать, вот у Соловьева.
Вы впечатлились, да?
Да, нет, я просто смотрел комментарии, да.
Но сегодня почему-то не празднуете.
Сегодня я вообще уже не праздную ничего, да?
Да.
У меня просто дома лазарет, что там праздновать. Значит, меня перебили, Илья. Что я хотел сказать? Очень умный.
Да,
вещь.
То есть вы впечатлились, 2,5 часа вы смотрели,
да,
этот фильм.
Да, да, да. И вот, значит, там выступал такой записной у нас известный кинодеятель
Карен
Шахназаров, да? И он...
Видите, я не смотрел, но знаю, кто мог выступать в записной.
Ну, да, мы все знаем наших лучших спикеров. И он сказал замечательную вещь. Он, так же, как Владимир Владимирович, по-моему, где-то он выступал, да, он сравнил, так сказать... А, нет, извините, Сергей Лавров, министр иностранных дел, помните, да, он в Давосе потерпел, так сказать, такое фиаско, когда сравнил присоединение Крыма с воссоединением Германии.
Да,
помните, да? Его захлопали, да? Так вот, Шахназаров тоже бросился в эти аналогии, он сказал, что, ну, соединение от Германии, ну, фактически это же была аннексия.
Да, есть такая модная новая теория.
Аннексия. Так вот, я вам отвечаю. Попытка Германии начать подготовку к возвращению Кенигсберга не что иное, как аннексия. Может быть.
Да, может быть расценено, да. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот я опять представила, что там по международным каналам опять покажут картинку, как вот в Москве отмечают, и как-то раз будет стыдно. Просто стыдно за страну, что вот опять как говорится, в противофазе с остальным миром. И хотела еще сказать, но вот я СМС послал, но хотел еще сказать.
А я вижу ваши СМС, но да, говорите, уже не буду читать, раз вы...
Ну да. Угу. Ну вот я не знаю, как у кого, но вот у меня лично, у меня ощущение, вот у меня Крым просто украли. Вот я наоборот, у меня его украли. Потому что до этого, ну хоть я и не был в Крыму ни разу, ну просто не пришлось, да? Но еще год назад я знал, что если захочу, без проблем поеду. Поеду без проблем, и там все дешевле будет, и я могу там и отдохнуть и так далее, да? Сейчас я просто не могу ехать. У меня ощущение, что я пользуюсь ворованным. Если кто-то спросит там у жителей, что ты сюда приехал, я просто... Мне будет слов, что сказать. Поэтому вот лично у меня ощущение, что меня Крым отняли.
Да.
Это я хотел сказать.
Очень интересно. Спасибо. Вот, Илья Кизиров, вам бы хотелось в Крым поехать?
Хотелось бы, но до этих событий тоже. Я в детстве,
вот,
конечно, бывал в Крыму, да, это здравница
и санаторий. Я имею в виду сейчас, да, вот сейчас.
А сейчас?
Не хочется. Андрей, а вот вы в Крым, я снова, вы знаете о таких настроениях в России, что ну вот не хочется уже ехать? Это ведь это не первый слушатель, это правда есть такое, что ну нехорошо украденное пользоваться. Есть такое? Вы знаете об этих?
По поводу украденного не знаю, а по поводу того, что не хочется ехать, да, конечно, такое есть, но опять же таки, почему не хотят ехать? Потому что раньше ехали на своей машине через территорию Украины, спокойно приехали в Крым, посмотрели все достопримечательности, так, таким же самым образом собрались и уехали. А сейчас два способа. Либо самолетом, либо через паромную переправу. Uh-huh. Вот были очень много ребят, которые вот этим летом пытались штурмовать Форт Кавказ и перебираться туда в Керчь. И, конечно же, когда они попадали туда на несколько суток в очередь, по жаре, когда там нет никакой инфраструктуры, они приезжали в Крым первый раз и, возможно, таких последний. Потому что, конечно же, то, что происходило летом 2014 года на паромных переправах, ну, об этом можно написать много художественной литературы с нецензурным содержанием.
То есть, скорее, вы считаете, что... Нет, на самом деле, вы очень большое значение придаете. Я не думаю, что такой большой процент ездил на машинах. Я знаю, что прекрасно ездили поездами. Просто и с поездами тоже проблемы, да.
Пример по поводу машин, да. Конечно же. Многие ездили на поездах. Я имею в виду, что в любом случае вот этот вот поток поездов и машин, его же остановили. Нет ни поездов, ни машин. Ни из Украины, ни из России. Можно доехать сухопутным путем, относительно сухопутным, только через вот этот вот, через эту вот паромную переправу, либо на самолете. Ну какой смысл лететь на самолете в Крым, если примерно за те же самые деньги можно полететь в Турцию и получить как бы сервис намного выше. Ну, я просто смотрю на прагматичную, в первую очередь, причину того, почему курорты Крыма не имеют особой перспективы. И понимаю, конечно, есть определенная идеологическая окраска того, что происходит. Но есть и прагматика, и прагматика очень не радует. По крайней мере, сейчас. Возможно, там лет через 1000 все будет по-другому. Но пока вот так.
Понятно.
А
понятно.
Вот какие-то прогнозы на туристический сезон 2015 года уже строятся?
Да, строятся. Есть прогнозы. В принципе, рассчитывают на то, что будет сезон. Ну, во-первых, изменилась сама структура как бы туристического Крыма и курортного Крыма. Если раньше Крым за лето мог принять примерно 6 миллионов отдыхающих из Украины, из России, из Беларуси, из других стран, то сейчас эта цифра уменьшилась примерно в 2 раза. И в первую очередь будут забиты вот эти вот именно государственные здравницы, санатории. Ну, понятное дело, что частный сектор у них не очень заинтересован, потому что на базе этих санаториев, где отдыхают работники предприятий, которые там со скидкой покупают эти путевки через профсоюзные организации и там другие инстанции, они, конечно же, не очень сильно приносят деньги частному сектору Крыма, в них особой заинтересованности нет. Поэтому все эти прогнозы, они разбиваются об вот эту вот внутреннюю модель построения курортов. Ну, допустим, Крым уже разрешили делать игровую зону, свою горную, точнее, зону, с казино и прочими вещами. Ну, уже российские власти, в принципе, признали, не буду вспоминать фамилию чиновника, что сейчас это невозможно сделать, потому что российских игроков не хватит для того, чтобы окупить эти проекты. Да, проекты казино, которые собирались строить в Ялте. И опять же такие вопросы. Собственно говоря, ну хорошо, Крым как курорт, Крым как здравница, здорово. Ну кто? Где этот рынок? Где этот рынок, который будет обеспечивать Крым достаточным количеством отдыхающих? Пока что этого рынка нет. И главное, что как бы напрягает, то, что никто не может ответить, а, собственно говоря, откуда он возьмется и когда.
Андрей, можно вопрос немножко из другой плоскости?
Конечно.
Вот нам все время... Вы вообще крымчанин, да?
Относительно да.
Хорошо.
Относительно да.
Как давно, неважно, как давно вы живете в Крыму?
Порядка 3 лет.
Ну, все равно, 3 года – это срок власти Януковича последнего, так сказать.
Да? Застал,
да? Ну, вот скажите, при президенте бывшем Януковиче в Крыму, но до событий 2014 года, скажем, до января 2014 года, в Крыму вообще как были какие-то разговоры относительно того, что вот скоро сюда придут натовцы, там базы НАТО нам угрожают, либо, так сказать, Янукович их сюда привезет. Ну, вообще вот...
Боялись ли они, да, прихода НАТО?
Боялись ли они, так сказать, натовцев, которые вот угрожают Крыму?
Я понял ваш вопрос. Спасибо. Вообще-то с Крымом постоянно работали в плане таких информационных поводов. Та же самая партия регионов, Виктор Янукович являлся лидером, президентом, выбирался от этой, будучи руководителем этой партии на свой пост. она работала с информацией очень разным образом в разных регионах. На Западной Украине она толкала одни лозунги, на Востоке Украины другие. Естественно, что в Крыму совершенно третьи. И нагнетание ситуации по поводу баз НАТО, ну, было. И это было не только в Крыму, это было на Востоке. Никто не хотел баз НАТО. Вот сейчас тут у нас будут американские военные бегать, а зачем там? Мой дед не за это кровь свою проливал. Вот это безумие, оно, конечно, очень долго, с годами накапливалось, и мне кажется, что оно дало сейчас свои результаты. И поэтому, да, конечно. Это было не только при Януковиче, они просто использовали ту же самую стратегию, которая была и до него.
Местные политики
работали с этим и во времена Виктора Ющенко, и естественно, что это все перекочевало еще из кучмовских времен.
Тогда скажите, а как это связать с тем, что вот нам тоже президент Путин рассказывал, и в фильме это показано, что в Крыму, в Феодосии, оказалась военная часть украинской армии, феодосийская бригада, которая не сложила, что называется, знамена к ногам россиян, а продолжала сопротивление. И мало того, как сказал нам автор фильма Андрей Кондрашов, они готовились быть наводчиками по крымским целям еще в январе прошлого года. Я никак не могу понять, как может быть украинская армия быть наводчиками по целям
на украинской территории. И да, это те самые, которые денежки, у которых на карточке пришли американские денежки.
Да, вот что
потом на карточку денежки.
Да, ну вы расскажите, как это одновременно могло сочетаться?
Очень смешно. Просто вот эти поводы, мне вот лично, у меня такое ощущение создается, что их высасывают из пальца. Потому что в Украине еще с ющенковских времен были совместные обучения с НАТО. То есть Украина, конечно же, не являлась членом НАТО, но совместные программы таким же самым образом, как они происходили и в Российской Федерации, да, были совместные обучения с войсками НАТО. И было несколько военных частей на территории Украины, которые проходили обучение по их стандартам и так далее. Ну, это нормально. То есть нормально, когда различные военные альянсы, военные блоки проводят совместные учения. Ну, это уровень. А то, что там из этого выдули, ну, вот раздули вот вообще вот эту ситуацию, что была какая-то база, на которой проходили то ли обучение, то ли какие-то программы у них были натовские, то ли они там к чему-то готовились, эти наводчики. Ну, не стоит забывать, что Украина, ну, вот, там, до 2014 года, грубо говоря, а сейчас, наверное, и подавно, являлась значительным рынком, который поставлял наемников. И продавал там нелегальное оружие и так далее. То есть все вот эти парамилитарные структуры существовали здесь довольно долго. И нельзя, вы понимаете, просто здесь была совершенно другая реальность. Все эти военные базы, вся эта подготовка наводчиков, конечно же, есть. И были иностранные контингенты украинские.
Но паники не было. Ужасы и паники, конечно, что они, вот они сейчас расчехлятся.
Кто-то знал об этой феодосийской базе, раздули какой-то ее захват. Я не помню, чтобы год назад кто-то рассказывал о захвате этой феодосийской базы. Этого не было. Плодятся. Потом это придумывали как определенные элементы мифотворчества для того, чтобы создать полноценный миф. Этого не было, потому что, опять же, это воспринималось совершенно нормально. В 2013 году я был на параде совместном в Севастополе украинских и российских войск. Были совместные учения у Украины и России. Такие же самые совместные учения были и у НАТО Украины, такие же самые совместные учения были у России и НАТО. Вообще никакой проблемы не было.
Спасибо большое, Андрей. Я вот у Иржи спрашиваю. Иржи, смотрите, вот мы вычленили несколько типов страхов за этот эфир, на которых их поддели на этот крючок. Страх перед... Вдруг оказалось, что надо бояться баз НАТО неожиданно, и нужно срочно отделяться от Украины для того, чтобы спасти, чтобы не было этих баз на нашей территории. Страшно, что к нам придет Майдан и правый сектор. Как сказал Владимир Путин, еще 5 минут, и правый сектор захватил бы Крым. Потом стало не страшно, а наоборот, облегчение большое от того страха, который случился на Донбассе. Как хорошо, что если бы Донбасс случился раньше, было бы страшно, что придет к нам Донбасс. То есть у вас ощущение тоже такое же, что люди свой выбор делали под влиянием вот этих бесконечных страхов, которые на них навалились со всех сторон, которые им навалили на их голову, бедную.
Я считаю, отчасти да. Как здесь уже было сказано, да, мной и Аркадием, да, то, что, конечно, идентификация с Россией, конечно, была у людей. Люди, конечно, хотели в Россию, представляли себе русскими.
Это такое. Само собой, но, да.
Да, но это, эти страхи, конечно, имеют место, особенно то, что касается НАТО, да. Это, кстати, используется не только в Крыму, не только в России, но я это слышал, например, и у нашей, скажем так, оппозиции, которая поддерживает Россию, что якобы США на самом деле хотели строить там свои базы в Севастополе и в других, других морских портах. Да? Вот это, этот нарратив, да, этот... Этот сценарий, он существует и пользуется большой популярностью не только в Крыму. Да? Но я склонен полагать, что именно под давлением этого Крыма, под давлением этих страхов, конечно, очень много людей, которые, может быть, колебались, да? Которые были не совсем уверены, правильно ли поддерживать аннексию или, как говорится, присоединение к Крыму. На них это повлияло.
Спасибо. И, Андрей, вот я вам задам уже заключительный вопрос сегодня. А вот это слово, это чисто вот такой, знаете, у меня филологический вопрос, я филолог по образованию, гавань. Вот нам буквально недавно, ну, Крым вернулся в родную гавань, это ладно, Путин говорит такой образ. А вот один политик говорит, каждый крымчанин говорил про себя, я вернулся в родную гавань. А живой человек так про себя говорит, что он в гавань вернулся? Вот просто в речи, в разговорной, вы употребляете это слово гавань?
Ну, употребляем к месту, наверное.
Правда? Я особо, вы слышали?
Я особо не любитель слова «гавань». Хотя, честно признаться, вот отвлекаясь от ситуации, лозунг придумали крутой. Родная гавань.
Да-да, но вы такое слышали от живого человека. Я вернулся в родную гавань. Вы такое слышали?
Для живого человека в живой речи, конечно, я этого не слышал. Да, но тоже. Мне кажется, что это отражает ментальность и как бы ощущения, сами ощущения.
Да, я-то просто слышала живую передачу.
Многих крымчан. Конечно же, такой словесной формулировки нет.
Понятно. Спасибо большое. Владимир из Москвы, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Ну вы хоть празднуете, Владимир? У нас должен найти один найтись празднующий.
Алло. Нет, я, конечно же, не праздную. Я, ну, не то, что по печали. Помните какой-то год, где Борис Николаевич Ельцин, так сказать, поставил этого преемника нашего президента нынешнего. Он как бы опечалился от некоторых действий Владимира Владимировича и пытался воспротивиться. Не помните вот этот момент? И... Вот эта тематика была забита. Так вот, что касательно сейчас крымской всякой вот этой истории, это силовой захват. Кроме силы у нашего президента ничего нету. И какую Россию он построит, в какие руки он передаст, он же не вечен, правильно? Неизвестно. И сейчас в России происходят такие страшные вещи, что даже в плохом сне не снилось. Я даже сейчас не хочу их озвучивать. Вот. Но тем не менее, такое вот мое мнение. Вот.
Спасибо. Аркадий, нам нужно завершать программу. Скажите, у вас 15 секунд на заключительную речь по поводу первой годовщины Крыма, вашу речь. Ну, вот вы там, как будто вы там на площади.
Я не был там, нет, я там не был. Первое, что нечего Лену удивляться, что нет ни одного человека, который позвонил бы и сказал, что он празднует. У вас такие слушатели у Радио Свобода,
не,
которые вам
разные,
сюда не звонят.
У нас разные. Во-первых. А как же тролли, а как же организовать, заплатить, чтобы позвонили?
А ну, во-вторых, да, мало платите. А во-вторых, ну, это митинг, это такой сеанс массовой психотерапии. Люди пришли, чтобы убедиться, что их много, и что их очень много тех, кто думает так же, даже если они, так сказать, и не думают.
И показать все это по телевизору.
Ну и убедиться, что и запомнили.
Завершаем. На этом завершаем программу «Лицом к событиям» на волнах Радио Свобода.
Лапарекобс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.